Глава 18. Странный призыв. Несколько мгновений после того, как Эгвейн сошла с постамента, никто не двигался. А потом андорцы и мурандийцы устремились к восседающим. Девчонка, играющая роль Амерлин, безусловно марионетка в чужих руках, не представляла интереса по сравнению с женщинами, лишенными признаков возраста, лица которых не оставляли сомнений в том, что они на самом деле айсседай. Каждую восседающую осаждали по 2-3 лорда и леди, одни надменно задирали подбородок, другие неохотно кланялись, но и те, и другие добивались, чтобы их выслушали. Ветер усилился, он хлопал плащами и уносил пар дыхания, но важность задаваемых вопросов заставляла забыть о стуже. Шириам взял в оборот краснолицый Донелл, говоривший долго и громко, перемежая свои тирады резкими поклонами. Улучив момент, Эгвейн потянула Шириам за рукав и торопливо шепнула. «Выясни, что сможешь насчет тех сестер и гвардии башни в Андорре». Как только она отпустила хранительницу летописей, Донал снова вцепился в Шириам с расспросами, но скоро растерянно заморгал, поскольку она принялась расспрашивать его. Романда и Лилейн бросали на Эгвейн сквозь толпу ледяные взоры, но на каждую из них насело по дюжине знатных собеседников, настоятельно хотевших чего-то. Возможно, уверений в том, что сказанное Эгвейн, означало именно то, что было сказано. И, несмотря на все увертки, а они изворачивались как могли, обеим приходилось давать такие уверения. Избежать он их не представлялось возможным. Даже Романда и Лилейн не зашли бы так далеко, чтобы при посторонних позволить себе усомниться в непреложной истинности изреченного Амерлин. Суан проскользнула сквозь толчую поближе к Эгвейн. Лицо ее являло собой воплощение безмятежной кротости, но глаза настороженно шарили вокруг, возможно, высматривая Романду или Лилейн, из опасения, как бы те ни набросились на них обеих, презрев закон, обычай, приличие и чужие взоры. «Шейн Чунла!» — чуть ли не прошипела она шепотом. Эгвейн кивнула, но ее глаза высматривали Талманоса. Большинство мужчин, да и многие женщины из числа собравшихся под навесом, были достаточно высоки ростом, чтобы его заслонить. Понабилось же таких арясин! Она нетерпеливо поднялась на цыпочки. Куда он подевался? Неожиданно перед девушкой выросла Сиган. Женщина стояла подбоченясь, и на обеих, что на Эгвейн, что на Суан, поглядывала с сомнением. Эгвейн поспешно опустила каблуки на ковер, а Мерлин не пристала подскакивать, будто девчонки, высматривающие паренька на танцульках. Не распустившийся бутон, спокойствие, невозмутимость. Пропади пропадом все мужчины, чтоб им сгореть. Стройная, с длинными черными волосами, Сиган выглядела так, словно и на свет-то родилась раздраженной. Ее платье было из хорошей синей шерсти, но слишком яркие нашивки на корсаже, заодно с перчатками, наводили на мысль о лудильщиках. Она постоянно кривила губки в недовольной гримасе, но это не помешало ей обратиться к Эгвейн с живой заинтересованностью. «Я хотела спросить насчет книги «Послушниц». Вы вправду разумели всех женщин? То есть...» «Теперь можно стать айсседай в любом возрасте?» Вопрос пришелся Эгвейн по сердцу, и она с удовольствием ответила бы поподробнее, хотя ясно выраженное сомнение заслуживало хорошей затрещины. Однако именно в этот миг толпа слегка расступилась, открыв стоявшего у самого края навеса Талманеса. Тот разговаривал с Пелеваром. Мужчины держались крайне настороженно, явно не желая, чтобы кто-нибудь смог услышать хоть слово из их беседы, и больше всего походили на двух мастифов, только вот зубы не скалили. «Именно так, дочь моя», — рассеянно подтвердила Эгвейн, — «в любом возрасте». «О чем ему толковать с Пелеваром?» «Благодарю», — произнесла Сиган и с запинкой добавила, — «мать». Она присела в легчайшем подобии реверанса и поспешила прочь, провожаемая взглядом Эгвейн. Лиха беда начала. Суан фыркнула. «Если надо», — почти неслышно пробормотала она, — «я готова в темноте пройти под парусом в протоках пальцев дракона. Мы вроде бы все обсудили, все взвесили, и, кажется, не прогадали ни со снастями, ни с наживкой. Но тебе хочется еще и костер развести прямо на палубе, чтобы лов шел веселее. Мало поймать рыбу льва в сети. Надо себе за пазуху ее сунуть. Тебе не терпится перейти вброд заводь, где плещутся щуки-серебрянки. Суан, — прервала Эгвейн, — кажется, мне следует сказать лорду Брину, что ты влюблена в него по уши. Правда ведь будет только лучше, если он узнает. Голубые глаза Суан стали большими и круглыми. Она осилилась что-то сказать, но издавала лишь нечленораздельное бульканье. «Ты айсседай, Суан», — продолжила девушка. «Так попытайся поддерживать хотя бы видимость достоинства и постарайся вызнать побольше насчет тех сестер Вандори». Толпа опять расступилась, и Талманес вновь оказался на виду, уже в другом месте и теперь в одиночестве. Силясь не выказывать спешки, Эгвейн направилась к нему, оставив позади все еще продолжавшую булькать Суан. Обернувшись, она увидела, как миловидный черноволосый слуга, чьих стройных ног с четко очерченными икрами не могли скрыть даже толстые шерстяные шаровары, предложил Суан дымящуюся серебряную чашу на серебряном подносе. В толпе сновали и другие слуги с подносами. Хозяева навеса несколько припозднились с угощением, а время для поцелуев мира и вовсе было упущено. Эгвейн не слышала, что сказала Суан, приняв чашу, но, судя по тому, как дернулся и принялся кланяться этот малый, она таки пробулькалась и дала волю своему настроению. Эгвейн вздохнула. Талманес стоял, скрестив руки на груди, и взирал на толчью вокруг с улыбкой, не касавшейся усталых глаз. Завидев Эмерлин, он расшаркался, но когда заговорил, его голос звучал суховато. «Сегодня вы изменили границу». Налетел порыв ветра, Талманес поплотнее запахнул плащ и продолжил. «Рубеж между Андором и Муранди всегда был не вполне определенным, что бы там ни говорили карты. Но никогда прежде столь крупное андорское войско не заходила так далеко на юг. Не считая Аильской войны и Белоплащниковой войны, конечно. Но тогда андорцы здесь не задерживались. Теперь же они останутся на целый месяц, а значит, проведут на своих картах новую черту. Гляньте, мурандийцы заискивают перед Пелеваром и его спутниками, все равно, что перед сестрами. Надеются обзавестись новыми друзьями». Самой Эгвейн, тайком наблюдавшей за теми, кто должен был наблюдать за ней, казалось, вся знает, что андорская, что мурандийская, толчется исключительно вокруг восседающих. В любом случае есть вещи более важные, чем границы. Более важные для нее, Эгвейн, если не для этих лордов и леди. Под навесом стоял гомон, словно гоготала стая гусей, и в сторону Эгвейн вроде бы не смотрел никто, кроме Суан и Халимы. Эгвейн понизила голос и, осторожно подбирая слова, произнесла: «Иметь друзей всегда важно, Талманес. Вы были добрым другом Мэтту, и, думаю, мне тоже. Надеюсь, все осталось по-прежнему. Надеюсь, вы никому не сболтнули лишнего». «О, Свет! Она точно встревожена, иначе не была бы столь откровенной. Не хватало только спросить его в открытую, о чем он говорил с Пелеваром». К счастью, даже если Талманес исчел ее деревенское прямодушие смехотворным, насмехаться он и не подумал. Его взгляд, устремленный на Эгвейн, остался серьезным. Ответил Талманес не сразу и говорил тихо, тоже понимая необходимость осторожности. «Не все мужчины болтуны. Скажите, отправляя Мэтта на юг, вы уже знали, что случится сегодня здесь?» «Как я могла знать 2 месяца назад?» «Нет, Талманес, Айси Дай не всеведущие». Она могла планировать нечто подобное, могла надеяться на осуществление своих планов, но, разумеется, не могла знать заранее, тем более настолько заранее. А сейчас ей хотелось надеяться, что он и вправду не болтун. Иногда такие мужчины встречаются. Романда, чье лицо казалось высеченным изо льда, решительно направилась к ней, но Ротелли перехватила желтую восседающую, поймав за рукав, и той не удалось избежать разговора. «Вы, наконец, скажете мне, где Мэтт?» — спросил Талманес. «Может, на пути в Кеймлин с дочерью-наследницей? Чему тут удивляться? Кто помешает служанке поболтать с солдатом, когда они набирают воду из одного ручья?» «Даже, — суховато добавил он, — если этот солдат из числа принявших дракона, тех самых, о ком ходят страшные байки». «О, Свет, мужчины просто несносны временами. Даже лучшие из них ухитряются ляпнуть именно то, чего не следует, и именно тогда, когда не следует, не говоря уж об их способности подбивать на болтовню служанок. Легче всего было бы просто солгать, однако делать этого не хотелось пока. Тем более, что заданный вопрос оставлял возможность выкрутиться, не нарушая клятв. Половины правды, пожалуй, будет достаточно, чтобы Талманеса не понесло в Эбудар. Может, даже и поменьше. Возле другого края навеса Суан беседовала с рослым, рыжеволосым молодым лордом, который поглядывал на нее с таким же сомнением, как и Сиган. Лорды и леди имели собственное представление о том, как должны выглядеть Айси Дай. Взгляд Суан то и дело перескакивал с собеседника на Эгвейн. Кричащий взгляд, обвиняющий, как укор совести. Спокойствие, невозмутимость. Вот что значит быть Айси Дай. Она действительно не знала, что случится сегодня. Только надеялась. Эгвейн подавила раздраженный вздох. Чтоб ей сгореть, этой женщине. По последним дошедшим до меня сведениям, он был в Эбудар, пробормотала девушка. Но сейчас, надо полагать, спешить на север. Вы же знаете, Талманес, ему по-прежнему кажется, что он должен меня спасать. Уж кто-кто, а Мэтт Коутон сделает все, чтобы не упустить такой возможности. Похоже, Талманеса ее слова вовсе не удивили. «Что-то в этом роде я и предполагал», — со вздохом отозвался он. «У меня появилось ощущение, какое-то странное ощущение. Довольно давно, неделю или две назад, и не только у меня, у других из нашего отряда тоже. Словно призыв, невнятный, но постоянно повторяемый. Как будто я нужен ему, а он где-то на юге. Наверное, так бывает, когда следуешь за Таверином». «Наверное», — согласилась Эгвейн, уповая на то, что ее тон не выдал сомнения. Чудно было думать о шалопае Мэтте как о командире отряда Красной Руки, тем более как о Таверине. Хотя по всему выходило, что он и впрямь Таверин, по крайней мере, близок к тому, иначе не мог бы оказывать такое воздействие. Мэтт ошибался насчет необходимости вас спасать. У вас и в мыслях не было обращаться ко мне за помощью, не так ли? Талманос по-прежнему говорил тихо, но Эгвейн все равно настороженно огляделась. Суан продолжала наблюдать за ними, так же, как и Халима, возле которой, теребя усы и пыхтя, отирался Пайтер, определенно принимавший ее за Аис Седай. Халима слушала его с приветливой улыбкой, но то и дело искоса поглядывала в сторону Эгвейн. Все прочие были слишком заняты разговорами, и никто не стоял настолько близко, чтобы иметь возможность подслушать. «Престол Эмерлин не нуждается в прибежище, но порой я чувствовала себя спокойнее, зная, что вы рядом», — признала она. «Неохотно. Едва ли кто предполагал, что престолу Эмерлин может потребоваться укрытие на случай бегства. Но иметь его под рукой было совсем не вредно, пока о том не прознала ни одна из восседающих». «Вы были мне другом, Талманос. Надеюсь, и остались. Искренне надеюсь». «Вы говорили со мной более откровенно, чем я ожидал», — с запинкой произнес он. «И потому я тоже вам кое-что расскажу». Выражение его лица не изменилось. Для окружающих оно оставалось таким же рассеянным, но голос упал до шепота. «Ко мне обращались от имени короля Роэдрана насчет отряда. Кажется, он надеется стать первым настоящим королем Муранди. Ему пришло в голову нанять нас. При обычных обстоятельствах я бы и на миг ни о чем подобном не задумался. Но денег у нас в обрез, а тут еще это ощущение, что мы нужны Мэтту. Возможно, нам и вправду было бы лучше задержаться в Муранди». Талманос умолк, когда молодая служанка в украшенном вышивкой зеленом платье и плаще, опушенном пятнистым кроличьим мехом, принесла вино с пряностями. Ее круглые щеки раскраснелись от мороза, слуги, прибывшие из лагеря Аис Седай, дожидались снаружи, за навесом, но, кажется, и для них нашлось некое дело. Талманос жестом отослал служанку и снова завернулся в плащ. Но Эгвейн взяла серебряную чашу, чтобы выиграть время для размышления. По правде сказать, особой надобности в отряде у нее уже не было. Сестры свыклись с присутствием отряда, хотя и продолжали ворчать, мол, что это за шайка, но нападения со стороны отряда Красной Руки больше не опасались. Он сыграл свою роль, подтолкнув сестер к выступлению из Салидара, и теперь единственная польза, которую приносил Шен Ал-Калхар, состояла в привлечении все новых добровольцев, желающих вступить в армию Брина. Люди стремились встать на сторону тех, кто превосходил числом, поскольку не сомневались, где два войска, там рано или поздно дело кончится сражением. Эгвейн не нуждалась в отряде. Но Талманес был другом, а она — Амерлин. В данном случае дружба и ответственность подталкивали к одному. Как только служанка ушла, Эгвейн мягко взяла Талманеса за руку и сказала: «Вам не следует соглашаться на это. Ни в коем случае. Даже отряду Красной Руки не удастся собственными силами покорить Муранди. Ведь против вас поднимутся все способные держать оружие. Вам ли не знать? Если что и способно объединить мурандийцев, так это чужеземцы на их земле. Следуйте за мной в Тарвалон, Талманес. Мэтт явится туда, я не сомневаюсь». Она не сомневалась. Мэтт нипочем не поверит, что она настоящая Амерлин, пока не увидит ее в накидке палантине в Белой башне. «Ройдран не дурак», — невозмутимо отозвался Талманес. «У него и в мыслях нет завоевывать Муранди нашими силами. Он хочет, чтобы мы просто стояли тут лагерем и ждали не весь чего, не выказывая своих намерений. Чужая армия на мурандийской земле, причем не армия, а исседай, как раз то, что позволит ему объединить под своей рукой все дома против нас. Потом, как он говорит, мы просто отступим за границу. Ройдран верит, что, получив власть, он ее уже не упустит». «А что удержит его от предательства?» В голосе Эгвейн прозвучала излишняя горячность, которую она не сумела скрыть. «Ему нужна слава победителя. Если вы уйдете без боя, угроза улетучится, и его мечта об объединении Муранди может улетучиться следом». Талманес усмехнулся. Глупого мужчину это, кажется, забавляло. «Так ведь я тоже не дурак. До весны Ройдран армию не соберет. Мурандийцы, которые собрались здесь, носу не высунули бы из своих имений, не выступя андорцы на юг, причем до того, как начались снегопады. А до весны Мэтт нас найдет. Раз он направляется на север, то непременно про нас услышит. Ройдрану придется довольствоваться тем, чего он успеет добиться к тому времени. Так что, если Мэтт намерен отправиться в Тарвалон, мы, возможно, еще встретимся с вами там». Эгвейн досадливо хмыкнула. План звучал замечательно. Такой вполне могла бы разработать Суан. И трудно было поверить, что Ройдран Алмарик Дуарелоа Аналай переиграет Талманеса. Короля считали беспутным малым, рядом с которым даже Мэтт — воплощенная рассудительность. Пожалуй, Ройдран едва ли толком продумал возможные действия. В любом случае ясно, что Талманес уже принял решение. «Прошу дать мне слово, Талманес, что вы не позволите Ройдрану втянуть вас в войну», — сказала Эгвейн. Накидка Амерлин на плечах казалась ей в десятеро тяжелее плаща. «Если он выступит раньше, чем вы предполагаете, уходите, не дожидаясь Мэтта. Рад бы, но это невозможно», — возразил Талманес. «Уверен, самое позднее через 3 дня после того, как я выступлю в поход, начнутся нападения на моих фуражиров. Меня станут донимать булавочными уколами. Каждый лордишка, каждый фермер сочтет для себя делом чести попытаться свести в ночи хотя бы парочку лошадей. Я имею в виду не самозащиту, и вы прекрасно это знаете», — твердо заявила Эгвейн. «Обещайте, Талманес, иначе я не допущу вашего соглашения с Ройдраном». Единственным способом не допустить этого соглашения было предать Талманеса. Но Эгвейн не хотела оставлять на своей совести войну. войну, начавшуюся из-за нее, ибо Талманес явился сюда из-за нее. Он взглянул на Эгвейн так, словно увидел впервые, и кивнул. Как ни странно, простой кивок говорил больше любого церемонного поклона. «Будь по-вашему, мать», — произнес Талманес и неожиданно спросил. «Скажите, а вам не кажется, что вы тоже Таверен?» «Я престол Амерлин», — отвечала она. «Этого вполне достаточно». И снова, коснувшись его руки, добавила. «Да сияет вас свет, Талманес». На сей раз улыбка почти коснулась его глаз. Их разговор не остался незамеченным. Может быть, как раз из-за того, что они перешептывались, они рассуждали во всеуслышание. Девица, объявившая себя Мерлин, шепталась с вожаком 10 тысяч принявших дракона. Облегчила она игру, которую предстояло вести Талманеса с Роэдраном, или же затруднила? Уменьшилась или возросла вероятность войны в Муранде? Поневоле вспомнишь Асуан и ее проклятущем законе непредсказуемых последствий. Когда Эгвейн, согревая руки о чашу, двинулась сквозь толпу, к ней было обращено не менее полусотни взглядов, хотя при приближении Амерлин люди отводили глаза, во всяком случае большинство. Лишенные признаков возраста лица восседающих являли собой образчик, присущий Айси Дай невозмутимости. Только вот карие глаза Лилейн наводили на мысль о вороне, высматривающей плещущуюся на мелководье рыбешку, а темные очи Романды и вовсе могли просверлить дырку в железе. Пытаясь определить по солнцу, который сейчас час, Эгвейн медленно прошла под навесом по кругу. Лорды и леди продолжали докучать восседающим, беспрестанно сновали от одной к другой, будто в поисках лучшего ответа. Эгвейн начала примечать кое-какие мелочи. Переходя от Джани к Марайе, Доналд задержался, чтобы низко поклониться Аймлин, которая ответила ему милостивым кивком. Сиан, отвернувшись от Такимы, присела перед Пелеваром в глубоком реверансе, удостоившись с его стороны лишь легкого поклона. И другие мурандийцы всячески старались выказать андорцам свое почтение, а те принимали его с формальной вежливостью. Андорцы старались делать вид, будто не замечают Брина, разве что хмуро косились в его сторону. А вот мурандийцы подходили к нему нередко, всегда поодиночке, и, судя по взглядам, которые они из-под тяжка бросали, расспрашивали его насчет Пелевара, Арателли или Аймлин. Возможно, Талманес был прав. Эгвейн тоже не обошли поклонами и реверансами, правда, не столь почтительными, как те, что предназначались Пелевару и Арателли, не говоря уж о восседающих. От полудюжины женщин ей пришлось выслушать благодарность за мирное разрешение дела, хотя другие неуверенно пожимали плечами и бормотали нечто уклончивое, когда она с ними заговаривала насчет того самого мира. И все попытки Эгвейн заверить собеседниц, что мир надолго, встречались пылким «да не спошлет свет» или смиренным, если то будет угодно свету. 4 леди назвали ее матерью, одна даже не запнулась, а еще 3 сочли уместным сказать, что она очень мила, у нее прекрасные глаза и грациозная осанка. Подобные комплименты подобали возрасту Эгвейн, но отнюдь не сану. По крайней мере, одно доставляло Эгвейн чистое, ничем не омраченное удовольствие. Объявлением насчет книги послушниц заинтересовалась не только Сиган. Не приходилось сомневаться, что женщины заговаривали с ней в первую очередь по этой самой причине. Остальные сестры могли быть мятежницами, восставшими против башни, но она объявила себя Амерлин. И лишь жгучее любопытство могло преодолеть опасения и подойти к ней, хотя и все пытались скрыть свою заинтересованность. Запытливо щурившийся, из-за чего морщин на ее лице стало намного больше, Арателле, последовала туповатая Сиан, за ней остроглазая эндорская леди по имени Нагара, затем миловидная мурандейка Дженнет. Почти все благородные дамы подошли к Эгвейн, и каждая старалась дать понять, что спрашивает не ради себя лично. Некоторые служанки, и среди них особо по имени Нилдра, прибывшая из лагеря Айси Дай, обращались с теми же вопросами, притворяясь, будто разносят вино. Поведение женщин вполне удовлетворяло Эгвейн. Брошенные ею семена не пропали в туне. А вот с мужчинами дело обстояло иначе. Заговаривали с ней лишь немногие, да и то, когда сталкивались лицом к лицу и не могли увильнуть от беседы. И разговоры были ничего не значащие, все больше насчет погоды. Каждый лорд благословлял прекращение засухи, жаловался на нежданные снегопады, выражал надежду, что с разбойниками скоро будет покончено, при этом со значением косясь на Талмоноса. И потом ускользал, как угорь. Один андорский невежа по имени Машаран запнулся о собственные сапоги, пытаясь увернуться от встречи. По правде сказать, удивляться не следовало. Женщины имели хоть какое-то оправдание, по крайней мере, в своих глазах, тогда как мужчины считали, что поговорить с Эгвейн у всех на виду все равно, что вымазаться дегтем. Это вызывало досаду. Эгвейн вовсе не волновала, что думают мужчины насчет послушниц, но ей хотелось понять, напуганы ли они в той же степени, что и женщины, и к чему могут привести их страхи. В конце концов, она сочла необходимым завязать разговор сама. Взяв с подноса очередную чашу, Пеливар повернулся и отпрянул с приглушенным ругательством. Он едва не столкнулся с ней нос к носу. Чтобы оказаться еще ближе, Эгвейн пришлось бы забраться ему на сапоги. Горячее вино расплескалось, замочив перчатку и рукав, что вызвало еще одно проклятие, не столь уж глухое. Достаточно высокий, чтобы склониться не перед ней, а над ней, Пеливар так и поступил. При этом вид у него был как у человека, желающего поскорее убрать не кстати подвернувшуюся девчонку с дороги. Или как у того, кто едва не наступил на алую гадюку. Эгвейн смотрела лорду в глаза, стараясь представить его своенравным мальчишкой, заслужившим хорошую выволочку. Обычно такой прием помогал. Большинство мужчин, кажется, это чувствовали. Он пробурчал что-то. Должно быть, вежливое приветствие или новое ругательство, и, слегка склонив голову, отступил. Эгвейн сделала шаг и снова оказалась перед ним. Пеливар откровенно растерялся, и Эгвейн решила сказать что-нибудь приятное, прежде чем приставать с вопросами, которые не должны остаться без ответа. «Лорд Пеливар, вы, несомненно, рады будете узнать, что дочь-наследница на пути в Кеймлин». Некоторые из восседающих обернулись в их сторону. «Илэйн Тракант вправе претендовать на львиный трон», — отозвался Пеливар без всякого воодушевления. Эгвейн отпрянула, глаза ее расширились. Возможно, Пеливар приписал ее гнев тому, что опустил титул Илэйн. В свое время лорд Пеливар поддерживал Моргейс в притязаниях на трон. Илэйн ни минуты не сомневалась, что он поддержит и ее. Она всегда говорила о нем с нежностью, как о добром и любимом дядюшке. «Мать», — промурлыкала Суану локтя Эгвейн, — «мы должны отправляться, если хотим поспеть в лагерь до заката». Ей каким-то образом удалось придать своим тихим словам весомость и настоятельность, что ли. Солнце уже клонилось к западу. «Да-да», — торопливо закивал Пелевар. «В такую погоду ночью лучше находиться под крышей. С вашего позволения я тоже удалюсь, чтобы подготовиться к отъезду». Он поставил чашу на поднос подвернувшегося слуги, помедлил, отдал поклон и ушел с видом человека, удачно вывернувшегося из ловушки. Эгвейн едва не заскрежетала зубами от злости. Что этот верзила думал насчет достигнутого соглашения? Если, конечно, навязанное ею решение можно назвать соглашением. Хотя Ротелли и Аймлин обладают властью и влиянием, но солдатами командовали Пелевар, Кулхан и им подобные. Они по-прежнему имели возможность сунуть факел в бочку с маслом для ламп и устроить пожар, в котором сгорят все чаяния Амерлин. «Найди Шириам», — чуть ли не прорычала Эгвейн. «Скажи, что все должны быть в седлах немедленно, чего бы то ни стоило». Эгвейн не могла предоставить восседающим целую ночь на размышления о случившемся. «Целая ночь для плетения интриги и составления заговоров — это чересчур». Ей необходимо вернуться в лагерь, прежде чем зайдет солнце.